Тамара Викторовна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Рад нашей встрече. Тамара Викторовна, мы считали, что мы нас можно что-то за деньги показывать. Мы участвуем во всех семинарах, во всех 9, включая сегодняшних. И поэтому мы радостны, что аудитория не убывает, а только прибывает. Это говорит о чем? О том, что, в общем-то, проблематика востребована. Она востребована так на уровне правозащитном, так и на уровне научном. И поэтому мы очень рады, что мы снова встречаемся. Тема выбрана не случайно, потому что в последнее время довольно активно стала обсуждаться проблема мотивации европейского суда, соотношение конституционного и конституционного права и так далее. Вот, судя по работам моих студентов, видели, что эта тема стала очень актуальной для многих. Поэтому вопросы толкования были главной темой и ежегодника европейской конвенции, которая в прошлом году вышла, где мы там много мы об этом говорили. Только, конечно, настало время подвести определенные итоги, потому что число постановлений против России превалило за 2000 на вчерашний день 2064 постановление вынесено Европейским судом 2002 года, и вот это количественное показатель уже требует определенных качественных ответов. Во-вторых, всегда возникает вопрос о методологии принятия постановления, как методологии мотивации, да, скажем, даже вопрос, а почему вот такие странные цифры присуждают моральный вред вплоть до десятых евро. И, наконец, не всегда ясна логика постановление Европейского суда, и хотел бы, чтобы вы поняли, что эта логика, она применима ко всем странам, без исключения от Исландии до России, и нет специфически российской логики, турецкой или британской логики. Вот возьмемся все-таки за наш предмет толкование конвенции. Ну, вы видите, что конвенция встанетский документ, и в котором намеренно в общем черта в общих выражениях сформулированы элементарные права человека. Это связано еще с тем, что в 1950 году она создавалась как европейская реплика на Всеобщую декларацию прав человека 1948 года и была во многом результатом политического компромисса государств, которые заключили конвенцию в отношении тех прав, которые они к тому моменту могли обеспечить. И поэтому ценности, которые закрепляет конвенция, они сформулированы в ней тех так называемых норм-параметров или норм-ориентиров. Это не мой термин, это термин бывшего канцлера суда Никелина Сальды, который действительно точно сформулировал, что здесь мы видим такое интересное положение, когда норма не является самоцелью. Она необходима для того, чтобы выявить суть права, которая следует за судебной интерпретацией Европейским судом. И государство, подписанное конвенцией, статья 32, если вы откроете конвенцию, предоставили суду право толковать конвенцию применительно конкретным делам. Это право суд себе не узурпировал, как некоторые утверждают, это право ему дали государство подписанцы. И мы видим, что здесь четко записано, в ведении суда находятся все вопросы, касающиеся толкований, применения, положения конвенции и так далее. В случае спора относительно компетенции суда по конкретному делу, вопрос решает сам суд. Вот что сказали государству в 1950 году, и этой линии они придерживаются. То есть мы видим, что сформировалась довольно оригинальная правовая система. С одной стороны, подобие письменного права, то есть какой-никакой текст с определенными нормами, и одновременно огромный массив прецедентов, которые толкуют это право. И мы видим, что в Страсбурге встретились две правовые семьи. Семья письменного права и семья прецедентов. И вот этот вот симбиоз, он очень оригинальный. По существу как раз и практики европейских суда и самой конвенции. Поэтому невозможно понять конвенцию и ее термины, ее применение, не зная прецедента. Поэтому для любого, кто сталкивается с ней, в том числе для многих разных судей, для меня там все это было, это ночной кошмар. Прецедентное право — ночной кошмар. Поскольку надо знать десятки, если не сотни прецедентов, которыми обросла каждая глава, каждое понятие. Есть так длинный кейс, ведущие прецеденты и остальные прецеденты, которые публикуются в многотомном сборнике постановлений Европейского суда. Я как раз в комиссии по сбору этих постановлений каждый год приходилось читать 1,5-2 тысячи постановлений, с которых мы выбирали 200-300 наиболее важных постановлений, которые становились именно прецедентными. Право суда необходимо для ссылки на него. И юристы, и специалисты ссылают на них. Вот. И поэтому вот это сформировали общее право прав человека. И сам суд в основании конвенции, он тоже использует несколько принципов. Ну, прежде всего, это так вы можете написать себе, принципы толкования конвенции Европейского суда. Вот первый принцип, который очень хорошо описал Владимир Александрович Туманов, это принцип автономности. В чем это заключается? Это заключается в том, что суд заявлял неоднократно, что он не связан в своих позициях с понятиями национального законодательства. Он толкует конвенцию так, как она должна толковаться, и если национальное законодательство толкует нет, значит, тем хуже национальное законодательство. Он применяет общеевропейские критерии управления. И я здесь очень люблю приводить, я достигну такой пример, президент Дел Протопович против Российской Федерации. Гражданка Протопович проживала в городе Владивостоке, в гражданском браке, муж ее совпасенно скончался, ее вызвали по телеграмме соседи, с дачи она приехала, увидела свои вещи выброшенные на лестничную площадку. Это его сын, ее пасынок, выбросил, кстати, он сотрудник был правоохранительных органов. Вот. И она подала в суд, сказала, поскольку не прописано, что ты вообще тут хочешь, права своей дачи, ты не прописан, не твоя жизнь. И тогда она, как факт внутренних средств правовой защиты, обратилась в Европейский суд. И суд Гель Протопович записал, что жилье — это автономное понятие, которое не зависит от квалификации его национального законодательства, поскольку это помещение, место, где человек фактически проживает. Она доказала, что она там фактически проживала в Британии, соседи заявили, что она много лет там жила и так далее. Если вы живете в гостинице, это ваше жилище. Если вы едете в УП дальнего следования, это ваше жилище, которое никто не имеет права нарушить в ночное время и так далее. Вот. И поэтому вот тоже Верховный суд немножко ворчал, а потом в одном из своих постановлений это дело отметил, что да, действительно, в некоторых случаях необходимо учитывать позиции европейских судов, которые могут иные автономные принципы толкования того или иного понятия. Ну, далее, второй принцип — принцип эволюционности. То есть для Европейского суда норма живет нормальной жизни, и она может толковаться по-разному в зависимости от ситуации жизни. Вот в 1976 году было дело Тайра против Великобритании. 25 апреля 1976 года, речь шла о священном институте британской системы школьного воспитания, наказали вот соседних веков. Традиция продолжалась, даже в самых аристократических заведениях, например, для мальчиков. И было жалоба собственного мэн о применении наказания розгами публичным, и суд это предоставил таким. И записал, что понятие «пытки» оно может быть разным. И он записал, что тут напоминает, что конвенция является живым инструментом, подлежащим толкованию в свете условий современной жизни. То есть понятие, то или иное понятие он может толковать сообразно новым представлениям о культуре. Вот тоже у нас было одно дело, когда последственного привязывания, когда пристегивали на ручку горячей батареи, я настоял, что тут проектировать соплица. Попробуйте себя прикрутить горячей батареи, хотя на нет, скажем, четвертая статья «Завет рабства» — это невольного труда. Но для нас рабство — это закованные кандалы и негры на плантациях, да, южных штатов, США, полусоя, все читали. А вот Европейский суд понятие рабства толкуется по-разному. Он ввел определение «домашнее рабство», делатели один против Франции, и речь была о африканку, которую отобрали паспорт, она несколько лет жила в семье за еду и ночлег, это можно назвать едой ночлегом, ела объедки, хозяйство стола и спала на матрасе на полу у детской комнаты, вместо собачки охранялась. Да? И затем она, ей удалось вырваться, и она подала в суд. Французский суд стыдливо отказался это рассматривать, а европейский суд нашел нарушение 4-й статьи рабства невольной труда. Кстати, да, интересно, или же рабцев против Кипра и России. Когда речь была о любовь и девушек с Урала, якобы вступление в кабаре на Кипре, на самом деле заставляли заниматься иными розных занятий. Она пыталась сбежать, я от этажа там спускалась по самодельной веревке и сорвалась насмерть. И вот суд в этом деле нашел нарушение 104 статьи, поскольку проституция для суда — это новая форма рабства. И на ура было встречено постановление во многих странах, переведено на разные языки. Или же, например, дело Пелегрен против Франции, где суд заявил, что он не вправе рассматривать жалобы госчиновников против государства, поскольку они связаны с государством отношением лояльности. Как будто госчиновники — это не люди, у них нет гражданских прав и обязанностей. Даже по форме суда написал очень злое особое мнение, где Лихарнаев против России, где речь шла о гражданском офицере, которого по постановлению суда не заплатили командировочные. И суд отказался рассматривать материальную составляющую. Я написал особое мнение, это было последней капли, и затем в деле Искеринин против Финляндии, делом финских полицейских, которые не выплачивали по постановлению суда северные, оказывается, Финляндии тоже есть северные. И суд постановил, что да, в тех случаях, когда речь идет о гражданских правах и обязанностях, гарантии конвенции, особенно в первой статье, где написано, каждый гарантируется, да, распространяется на госчиновников. И после этого поплыли очень много жалоб и от судей, от прокуроров, от военнослужащих, от полицейских из разных стран. Вот они наконец поняли, что и они тоже люди с гражданскими правами, и что Европейский суд является защитником. И апофеозным было дело Бакс против Литвы, Литвы, которого лишили должности и одновременно гражданских прав. И суд нашел массу нарушений и потребовал от Литвы изменения законодательства, вплоть до изменения Конституции. Вот пример того, как может суд эволютивно толковать то или иное положение конвенции, либо для прекрасных, для цивилистов интересный прецедент, это Ингерсол против Португалии. Там стенка на стенку сошлись молодые со старыми судьями, я тогда еще был молодой, и мы продавили положение о том, что можно присуждать моральный вред юридическим лицам. Именно юридическим лицам. Моральный вред. Тогда Николай Мишатарь пошел на сайт «Туман», мы там заумничали с вами сразу. Потом написал книжку «Уроки Европейского суда» и согласился. Да, это было разъяснение в Международном гражданском суде, которое он сейчас писал, о том, что действительно можно применять понятие морального вреда юридическим лицам, поскольку, если подходить на антропологической точки зрения, юридические лица не только фикции, это значит, что будет идти на первый путь, но это не суд, состоящий из живых людей. И Европейский суд — это не банальный окружной суд или районный суд, это суд по правам человека, который в каждом явлении видит нарушение прав человека. В том числе, если речь идет о юридическом лице, Стрингерсов против Португалии 2002 года, оно переведено, оно, во многих наших сборниках оно есть, вы можете его найти на сайте. Вот мы видим, что вот этот принцип эволюционности, он очень плодотворен, поскольку он позволяет подстраиваться текст принципа в 1950 году к реалиям современного мира. И мы видим, что конвенция обросла не только новыми правами, которые закреплены в протоколах, поскольку подобно Конституции США, она обросла протоколами, которые добавляли новые права, те права, которые европейские государства уже были способны обеспечить, включая соответственные автократии, всеобщее голосование и так далее. Вот. И старые права, которые находятся в основном в тексте конвенции, они тоже обрели новую жизнь, благодаря вот этому гибкому, эволюционному и автономному трудованию конвенции европейских судов, которые сполна реализуют свою эту функцию, хотя с некоторыми перечислениями, а с тем устраивать, с обеими сторонами. Следующий принцип — принцип эффективности толкования. Неоднократно суд писал, там первый раз писал в деле про Бордову, Бордов против России, что права, закрепленные в национальном законодательстве, должны быть эффективными, а не иллюзорными, не теоретическими и иллюзорными. То есть государство должно доказать, что у гражданина действительно эффективное право, которое может воспользоваться. Если 125-й УПК предполагает оспаривание действий следственных органов, но она практически не применяется на практике, то значит иллюзорное право. Если у гражданина Бордова и других чернобыльцев было право на обжалование, неисполнение годами постановлений судов национальных по учреждению и чернобыльского пособия, а так называемая уголовная ответственность за неисполнение решения суда практически никогда не применялась, и суд уже включил в деле Бордова 2, это неэффективное средство, значит, надо искать новые средства. Средство было найдено в виде закона 2010 года, федеральный ТЗ-63, о компенсации за судебную блокиту и так далее. То есть мы видим, что суд здесь выступает в роли погонялки такой, который побуждает государство устранять некоторые системные нарушения в своей правовой системе и принимать соответствующие законы, либо административные меры. И вот это пилотное постановление, он довольно часто стал использоваться, начиная с 2004 года. Ну, значит, что здесь еще можно сказать? Здесь также я бы назвал еще толкование по сфере применения того или иного права, четвертое положение. Если вы откроете некоторые статьи, скажем, 8, 9, 10, 11, так называемые неабсолютные права, вы увидите там заложено из конвенции ограничения по применению этого права. То есть государство может по своему усмотрению вмешиваться в реализацию этих прав при открытых условиях. Если речь идет о национальной безопасности, охране здоровья, нравственности и так далее. Но при условии, что должно обязательно предусмотрено законом. Это должно быть необходимо в демократическом обществе и быть пропорционально поставленной цели. Это три условия, что государство должно соблюсти. Если оно вмешивается в осуществление этого права, и так суд толкует эти права вот, сквозь призму, с одной стороны, воли усмотрения, margin of appreciation по-английски, который нам Бухгалтер переводит как свободу усмотрения, и все подобное, как воли усмотрения. Вот это просто книжки, перевод британского с английского, вернее, права Европейской конвенции, мы принципиально переводили это как поле усмотрения. И вот у государства есть поле усмотрения, применение такого же права в пределах соответствия этому усмотрению критериям конвенции. Ну, например, право заключать брак. достижения брачного возраста. В некоторых государствах южных Средиземноморья, это может быть у 16 лет, там, с 18 лет, в скандинавских странах, где мужчина 21 год и так далее. И есть государство вправе устанавливать свои какие-то свои усмотрения, но в пределах конвенции. То есть, в любом случае, это право. Это право вступать в брак. Даже с этой статьей получился старость. Во французском тексте, который является основным материнским, написано «L'homme et la femme» – «мужчина и женщина», вступившие в брачный возраст, имеют право вступать в брак. В английском лукавом его «men and women» – «мужчины и женщины». И пошли в Страсбург жалобы от однополых партнеров, которым зловредные, скажем, австрийские или немецкие законодатели запрещают заключать браки. И вот они объявили всех, что конвенцию, что она не запрещает, она написана в множественном числе. Вот, я думаю, основатель перевёрнул в могилы своих вот, от такого толкования. Но вот это буквально толкование, но оно тоже имеет право на существование. Значит, надо предусмотреть эти гарантии. И суд написал в том же деле о однополых браках штатных комплексов против Австрии, где я с швейцарским судьей выступил тоже диссидентом. Суд записал, единогласно мы постановили, что нет Европы консенсуса по этому поводу, и что надо толковать конвенцию так, как она была заключена в 1950 году, и все были согласны. Но тут суд поставил запятую и написал, что однако, с учетом достижений современной медицины и психологии, возможно, в будущем пол человека будет определяться не только биологическими показателями, да, характеристиками. Тут мы со швейцарским судьем Джорджем Муленбергом взялись под потолок, и написали особое мнение, где мы написали, что есть, в конце концов, конвенция о праве международных договоров, Венская конвенция, 69-й год, там есть статья 32, которая говорит о том, что договор по путистации, как они включаются в момент его ратификации, и любое отклонение толкования договора возможно лишь при полном консенсусе участников этого договора. То есть, когда все 47 государств Европы согласятся, что да, статья 12 может толковаться там, да, тогда, пожалуйста, ребята, а как, извините, то, что в 6 государствах разрешено, а в 1 государстве не разрешено, значит, извините, придется вам еще 20 поколений государства. Вот, поэтому вот это толкование, ограничение сферы применения, оно довольно эффективное. Ну и, наконец, последний принцип толкования – это принцип пропорциональности. Пропорциональности, имейте в виду пропорциональности ограничения. Потому что любое ограничение, которое суд допускает в конвенции, оно дано пропорционально поставленной цели. И здесь очень много бывает конфликтов между судом и государствами. Когда суд толкует одно, да, а в нашей правовой культуре, наши национальные ценности нам вот другое поставили. Кстати, люди тоже могут высказывать здесь особое мнение. Например, вот Владимир Селенко против Латвии, я опять как на себя делал, кажется, ну я выпускаю на собственный опыт. Было дело Селенко о выставке военнослужащего бывшего российского из Латвии. Там у него осталась замужняя дочь, и суд записал, что она не членом семьи, что не нарушил его право на семейную жизнь. Я написал в особом мнении, скорее всего, владельцев подходит, что понятие семьи у разных правил. Есть понятие семьи скандинавской, скажем, англосаксонской, где вы достигнув 18 лет уже выпахиваете из гнезда, самостоятельная личность, вы уже не член семьи. Вы встречаетесь с родителями на Рождество, или в день благодарения, или ваши связи с семьей как-то ограничиваются. А есть, скажем, итальянская семья, где есть институт для мамы, где мама, вот эта старушка, вечно одетая в черное, травмы, да, которая приходит взрослый дядь, советоваться, выходить и жениться ему, ограбить ему банк, уехать ему в Америку, в Индию. Также для мамы это глава всего клана. И, скажем, я тоже приводил пример Армении. где практически нет силы творения, вот воспитания. Почему? Потому что всех детей разобрали родственники и установили дочерей, тех, кто остался без родителей. Это традиция такая, и семья армянская, грузинская, не то, что семья шведская или датская. Поэтому мы видим, что понятие, которое вкладывает понятие семейной жизни конвенции, оно должно толковаться тоже в зависимости от национальных условий. И главное здесь соблюдение прав граждан. Тут сделал такую попытку, где Маркс и другие против Бельгии, где он все-таки записал сквозь зубы, процедил, что да, есть семья, есть семейная жизнь. Понятие семейной жизни шире, чем семья, и включил в семейную жизнь дедушка бабушка. Мы на том спасибо, да? Что дедушка бабушка не вышли вот из семейной жизни, это я вам как детство называю. Вот. Это действительно отвечает многим национальным традициям. Да? Я говорю, знаете, у нас в России туда бабушка, по-французски, они даже знают, что такое бабушка, у нас самый главный человек в семье. Да? На бабушке семья, когда есть малые дети. Да? Вот. И все, ведь бабушка семья это неполноценная семья. Вот. Они улыбают коллеги и понимают, что действительно есть понятия, которые нельзя вколотить в ракурство ложа. Скажем, конвенции. Например, в том деле Бурдова. Вот суд довольно интересно обтолковал право собственности. Ведь Бурдов обжаловал право собственности, не выпущенной ему компенсации, которая еще не стала собственностью. И тогда суд напомнил, я цитирую дело Бурдова, параграф 40, суд напоминает, что требование assets по-английски может пониматься как собственность, по смыслу статьи 1 первого протокола, в случае, если в достаточной мере установлено, что оно может быть юридически реализовано. То есть ему государство в отношении его имеет денежные обязательства, значит, он вправе реализовать это право, потребовав компенсации за невыплаченное пособие. Скажем, он добился. Значит, это невыплаченное пособие является для труда собственностью, так как является собственностью, скажем, упущенной выгоды у адвоката, которого там на несколько лишили, обыск произвели, лишили дохода, там от него отвернулись клиент, он может апеллировать к упущенной выгоде нарушение права собственности. Либо там неполученная зарплата Баса была дело итальянских, тогда суды присуждали квартиросъемщикам выплаты пени и квартплаты, а они не платили, особенно студенты. Месяцами, иногда годами, и владельцы квартир не могли реализовать свое право собственности, и суд фиксировал нарушение дали права собственности, поскольку не мог обеспечить исполнение судебного решения. Вот. И здесь тоже, да, и, кстати, повальные отмены в нашем замечательном надзоре судебных решений, вступивших в законную силу, особенно по социальным выплатам, тут также конфиксировал и как нарушение статьи 6 право справедливого правосудия, и как нарушение статьи 1 первого протокола, поскольку лишались в результате такого произвольного надзора своей собственности потенциальной десятки, если не сотни, заявителей. В суде даже знали, что это вредники без перевода, вредники, то есть лица, получившие пенсии за вредные работы в Ленинграде, например. Вот. И такие вещи. И слово «надзор» тоже во время европейского суда на английском языке пишется без перевода. Как слово «СИЗО». Это уже знают все судьи, что это такое. Вот. И, конечно, да, и вот то же самое, пропорциональность последнее. Пропорциональность. Вот часто обижались наши судьи, когда им говорили, что вот неисполненное судебное решение, суд находит нарушение статьи 600 справедливого правосудия. А что теперь? Так как же так? Мы выносим справки в кратчайшие сроки справедливое судебное решение, а вы нам говорите, что у нас не справедливое правосудие. А Верховный суд Российской Федерации в постановлении пленума октября 2003 года записал, что согласно критериям Европейского суда, гражданское дело, начиная с момента внесения иска, завершается чем? Исполнением судебного решения. Если судебное решение не исполнено, значит, для заявителя его нет. Оно не действительно. Он не получил то правосудие, которое он у государства ждал. И поэтому вот этот критерий неисполнимости, он закреплен уже в правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, на день по вреду. Вот почему, потому что это отвечает европейским критериям. Нет исполнения, значит, нет правосудия. Нет правосудия. И вот это тоже толкование такое, возможно, жесткое, но оно позволило во многом реформировать и систему нашего надзора, и, в общем-то, дать определенные здесь ответы на многие вопросы. Это как бы вот... Так, сколько мне времени сейчас осталось? Так, нет, я не хочу представлять. Значит, вторая часть моего выступления – это был позитив. Но, как писал бывший канцлер Европейского суда Пол Махонин в известной его статье о судебном оптимизме, у него есть и оборотная сторона медали. И об этой оборотной стороне медали я хотел бы сказать. Мы с вами уже...